Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И мы сегодня пойдем в дом к Марфе, Марии и Лазарю. Тому самому Лазарю, которого воскресил Христос в 11 главе. Обратите, пожалуйста, внимание на то, сколь важен для Христа дом и семья. Его общественное служение, прилюдное служение начинается во 2 главе чудом, которое он совершает в Кане Галилейской. Завершается оно также посещением дома, посещением семьи в 12 главе, когда в Вифании, в этой небольшой деревушке, Иисус приходит в дом Марии, Марфы и Лазаря. Можно сказать, кстати говоря, что дальше тоже продолжается его прилюдное служение, это его вход в Иерусалим, но это не совсем так. Дело в том, что дальше Иисус не совершает уже никаких чудес. Вот эта первая часть, это такая подготовительная часть, часть, нацеленная на то, чтобы уверовали люди через чудеса. Вот эта часть завершается. И завершается она как раз здесь, в доме Марфы, Марии и Лазаря. Мы начнем читать с 1 стиха 12 главы. «За 6 дней до Пасхи», это та Пасха, когда Иисус уже пострадает, когда Он будет принесен в жертву за грех всего человечества. Итак, «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых». Вот такое напоминание. И, кстати говоря, эти события оказались очень важными для окружающих людей. Вы помните, что Вифания находилась недалеко от Иерусалима. И я уверен, и следующие тексты это подтверждают, что Вифания в этот момент была переполнена людьми. И потом эти люди в Иерусалиме расскажут о том, что произошло в Вифании в доме Марии, Марфы и Лазаря. Мы читаем 2 стих. «Там приготовили ему вечерю», ну, по-русски говоря, ужин. «И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». Вы знаете, вот мы не обращаем обычно внимания на это, но я скажу, самые искренние, самые откровенные беседы бывают за столом. Вы помните, как Матфей собрал мытарей на этот ужин? Мы сейчас с вами видим вот этот ужин, который описывается здесь, в 12 главе Евангелия от Иоанна. И будет также тайная вечеря. Это тоже ужин, который Иисус вкушает вместе со своими учениками. Это самая удивительная история того, как Бог во время преломления пищи открывается людям. Именно поэтому, кстати говоря, если вы хотите с кем-то побеседовать, искренне побеседовать, доверительно побеседовать, очень полезно, чтобы на столе что-то было. Да, вот за едой разговор действительно идет лучше. Обратите, пожалуйста, внимание на участников этой истории. Во-первых, мы узнаем о Лазаре. Мы читаем тот самый Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых, и он возлежал с ним. Лазарь не только стал непосредственным участником чуда Иисуса Христа. Лазарь также общается со Христом. Он пребывает со Христом. Знаете, сегодня есть немало людей, в жизни которых Бог совершает нечто необычное. И эти люди зачастую не хотят потом общаться с Богом. Они получают от Бога практическую пользу, но не хотят развивать с Ним отношения на уровне личного познания, личной преданности. Нельзя путать Бога с социальными службами или уж тем более с некой машиной по раздаче благ. Когда мы получаем что-то от социальных служб, будь то пенсия по возрасту, по выслуге лет, по инвалидности, все что угодно, эти социальные службы обычно не требуют, чтобы мы относились к ним с особой любовью и вот как-то вот что-то для них делали. Мы просто получаем от них и все. Когда вы покупаете бутылку воды в автомате, автомат кое-что от вас требует. Оплату. И ничего больше. Дальше никакой преданности автомату речи идти не может. Иисус тоже не требует. Но природа отношений здесь другая. Когда мы получаем что-то от Христа, это проявление Его любви по отношению к нам предполагает некий ответ. Интересно, что Бог посылает дождь и на добрых, и на злых. Иными словами, некую общую благодать получает от Бога каждый человек. Но Лазарь получил нечто такое, что никак не вмещается в понятие общей благодати. И вот он отвечает на призыв Христа. Он возлежит со Христом. Он находится в общении с Ним. Еще здесь упомянута Марфа. И про Марфу сказано, что она служила. Мария при этом учится и находится у ног Христа. Мы будем читать о Марии несколько позже. Но вот Марфе на самом деле не повезло. Мне часто доводилось слушать христианские проповеди, в которых про Марфу говорили как-то уничижительно. Да, вот Мария выбрала лучшую часть, мы это знаем. Ну и, соответственно, вот можно не служить, а просто сидеть у ног Христа. Я скажу сейчас как пастор, как человек, который знаком с этой ситуацией. В наших церквях сегодня много людей, которые готовы сидеть и слушать. И мужчин, и женщин. Очень мало, однако, людей, которые реально готовы служить. Причем служить, занимаясь вроде бы не совсем такими статусными делами. Ну, я не знаю, вот проходит семинар, и задача в том, чтобы кто-то пришел на этот семинар, чтобы поучиться. Это, конечно, хорошо, это здорово. Но также надо, чтобы кто-то стулья расставил. И после семинара расставил. И мусор убрал. И про обед побеспокоился. Вот Марф в современной церкви не хватает. Марии, правда, порой тоже не хватает. Но кажется порой, что их больше. Мария делает еще один шаг. Это третий стих. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Я хочу сразу предупредить об одной важной вещи. В 7 главе Евангелия от Луки мы читаем похожий эпизод. Там женщина, блудница, приходит, но немножко другая ситуация. Это дом фарисея, и вот она приходит и также помазывает Иисуса маслом и отирает ноги его волосами. Как-то в истории церкви закрепилось некое такое ложное понимание, эту женщину путают с Марией. Я все-таки считаю, что это разные люди, это разные истории. Да, это похожие истории, но они разные, потому что в них разные участницы. Я не представляю себе, как вы будете смотреть в вечности в глаза Марии, если на протяжении всей жизни путали ее с блудницей. Я все-таки думаю, что это герои разные, хотя, конечно, мнения на этот счет также различаются. Так вот, Мария совершает то, что кажется в этой ситуации непонятным. И первым, кто выражает недовольство, оказывается Иуда, который якобы заботится о бедных. 4 стих. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это, продолжает Иоанн, не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот интересно, Иуда был казначеем у Христа. Знал ли Христос, что Иуда ворует? Думаю, да. И все же Иуда оставался казначеем у Иисуса Христа. Удивительно? Да, очень. И я вам скажу. Есть определенные ситуации, когда мы не понимаем Бога. И в этих ситуациях нам остается только одно – обращаться к Его характеру, уповать на Его характер, на Его милость. Мы сейчас прочитаем с вами слова Иисуса Христа, которые были сказаны в ответ Иуде. Но я хочу сделать еще одно наблюдение по поводу того, что все это происходит дома. Мы скоро дойдем до книги «Деяния апостолов». И мы увидим, что Церковь Божия начиналась в домах. Вот не в соборах, не в храмах, не в роскошных зданиях, не в том, что сегодня называется кампусами. Да, есть современные западные церкви, у которых даже уже не здания, у них целые кампусы. Нет, Церковь начиналась в домах. Причем в домах разных, и богатых, и бедных. Я, кстати, думаю, что Церковь заканчивается в домах. В том плане, что в последнее время, когда в организованной церкви идет отступление, группы верующих людей начинают собираться по домам для того, чтобы поклоняться Господу, для того, чтобы славить Христа, для того, чтобы нести Его Слово. Если церковь превращается в место проведения мероприятий, то дом должен снова становиться местом поклонения. Нравится мне это? Да нет, конечно. Я хотел бы, чтобы церкви, храмы, здания, сооружения оставались живыми. Но я вижу, что происходит вокруг. Иисус, как сказали бы наши современники, смотрит в корень. В 7 стихе он говорит: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Давайте здесь разберемся, потому что он говорит важную вещь. Эта женщина, Мария, лучше, чем кто бы то ни было, понимает смысл погребения Иисуса Христа. Апостолы еще не понимают, ученики еще не вполне понимают. Мария, может быть, чутьем каким-то, уже понимает. Кстати, даже когда она говорила Иисусу: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой», я думаю, даже тогда она уже тоже понимала. Ей дано это особое понимание, и это понимание она выражает в действии. Порою люди начинают ссылаться на учеников или на раннюю церковь, как на некий образец. Если в ранней церкви было так, то и должно быть так обязательно. Дело в том, однако, что ранняя церковь далеко не всегда была образцовой. Но вот здесь разные люди и разные реакции на одно и то же событие. Ну вот, например, Мария и Иуда. Мария – женщина. А вы помните, как относились к женщинам в то время? Иуда – мужчина, да еще и один из учеников Спасителя, да еще и, как видно из этого повествования, казначей. Он ответственен за деньги. Вроде бы статус у них разный. Теперь смотрите, что, однако, происходит. Мария идет к свету, к Иисусу. Иуда уходит во тьму для того, чтобы предать Иисуса Христа. Мария подобна свету, Иуда подобен тьме. Мария искренна, даже если ее не понимают. Иуда лжет и надеется, что люди примут эту ложь за правду. Мария приносит все к Иисусу. Иуда забирает в свой карман. Мария понимает, что должно будет произойти. Иуда и не понимает, и не хочет понять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, идем дальше по тексту. Помните, я вначале говорил о том, что поскольку Вифания была недалеко от Иерусалима, и поскольку события в Вифании были известны жителям Иерусалима, многие жители Иерусалима, причем из вождей, из знатных людей, пришли в это время в Вифанию. Вифания стала таким центром заинтересованности, тем местом, где происходят события. 9 стих. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Я думаю, что здесь ими движет обычное человеческое любопытство. Вот это как раз те люди, которые сначала будут кричать «Осана», а потом будут кричать «Распни». Любопытство и вера – вещи разные. Если человек приходит в церковь просто потому, что ему любопытно, не обольщайтесь и не думайте, что по этой причине он автоматически становится верующим. Любопытный человек действует ради себя. Он не понимает, насколько ему нужен Бог, насколько ему нужно спасение. Все, что хочется этому человеку, это только удовлетворить свое любопытство. Вот именно о вере таких людей мы читаем в том же Евангелии от Иоанна, что Иисус не доверялся людям, он не доверял себя людям, потому что он знал, что в сердце каждого из них. И все же и такая вера может стать ступенькой на пути к покаянию. 10 стих. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Лазарь начинает представлять некую опасность. Из-за него люди не только приходили полюбопытствовать, но также и приходили к вере. Да, возможно, эта вера была еще слабой, но даже этой слабой веры хватило для того, чтобы напряглись представители официального иудаизма того времени. Эта вера не соответствовала, ну, скажем так, их представлением о прекрасном, настолько не соответствовало, что они готовы были пойти на убийство для того, чтобы остановить этот процесс. Обратите внимание еще вот на что. Иисуса будут обвинять в нарушении закона. Неоднократно уже ему задавали вопросы, ответ на которые, как казалось, должен будет потребовать нарушение закона в ту или иную сторону. Вот он должен будет что-то сказать, и это можно будет воспринимать как незаконное. Так вот, люди, которые пытаются поймать Иисуса на нарушении закона, уже сговорились о том, чтобы убить Иисуса. И это само по себе уже является гигантским, огромным нарушением закона. Более того, это лицемерие со стороны тех людей, о которых мы с вами читаем. 12 стих. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим». Значит, это он из Вифании отправляется в Иерусалим. Мы об этом уже говорили в связи с синоптическими Евангелиями, поэтому добавим только то, что можем. Итак, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Помните беседу между Иисусом и Нафанаилом? Нафанаил также признает Иисуса как царя Израилева. Но это искреннее и честное признание. Здесь же Во многом признания объясняются простым любопытством и надеждой на то, что Иисус сейчас, сразу сделает то, чего ожидали иудеи – избавление Израиля или иудеи от римского господства. И вот когда наступит разочарование, когда поймем, что Иисус этого не сделает, вот тогда толпа вместо «Осанна» начнет кричать «Распни». Эти люди, которым было любопытно, это люди, для которых Иисус стал героем на час. Кстати, посмотрите современные новости, последите за современной жизнью. Есть герои на час, на неделю. Я сейчас подумал назвать кого-нибудь из этих героев, а потом понял, что это бесполезно. Ну, потому что к тому времени, когда вы будете слушать эту предзаписанную передачу, про этого героя многие уже забудут. Для тех, кто жил в 80-х, назовут две фамилии. Ну, допустим, вот без отсылки к интернету. Кто такие Гдлян и Иванов? Вспомните? Уверен, что большинство из вас не вспомнит. Кстати, я одну фамилию сам вспомнил, другую пришлось покопать в интернете. Так вот, Иисус не хочет ни для кого стать героем на час. Или даже на год. Или даже на десятилетие. Он вообще пришел не для того, чтобы стать для кого-то героем. Он пришел для того, чтобы стать нашим Господом и Спасителем. И всякое желание провозгласить его просто героем — это на самом деле унижение его служения, унижение самого его положения перед Богом, поскольку он сам Бог, он Божий Сын. 14 стих. «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Да-да-да, это вот те люди, которые приходили в Вифанию, которые были либо очевидцами этих событий, либо пришли позже. Ну, просто вот идет Иисус, идет толпа людей, и кто-то спрашивает, а чем он знаменит, а что он сделал? Он Лазаря воскресил. Да, здорово, удивительно, осанна, если он Лазаря воскресил, то он и нам может помочь. Но эту помощь они воспринимали по-своему. 18 стих. «Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Вот таким важным здесь оказывается воскресение Лазаря. Но знаете что? Это не триумф. Часто вот этот вход в Иерусалим называют триумфальным входом. Но триумф остается триумфом, когда эту победу смогли удержать. У Христа не было задачи даже удержать эту победу, потому что высшую победу, главную победу он совершит на Голгофском кресте. Это не триумф. Это вход Спасителя в Иерусалим. Это ситуация, в которой люди встают перед выбором. И лидеры, фарисеи, уже делают этот выбор. 19 стих. «Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Очевидно, они пытаются его остановить. Таков их выбор. Но остановить его уже невозможно. 20 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской». Эллины, кстати, это греки, да, или, возможно, в данном случае иудеи, которые жили в рассеянии, в диаспоре. Они подходят к Филиппу, потому что Филипп к ним ближе. Это все-таки свой парень, он из Галилеи. Так вот, подошли и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп не может принять решение. Вы помните о том, как Филипп и Андрей давали свои комментарии в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус окормил 5 с лишним тысяч человек? Я думаю, что Филипп и Андрей дружили между собой, и здесь, собственно, они снова взаимодействуют. Филипп идет, 22 стих мы читаем, Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Помните, много раз уже прозвучали слова «Еще не время». Теперь смотрите. Когда приходят язычники, наступает время. И предметы, которые имеют для язычников совершенно конкретное значение, приобретут значение иное. Для римлян крест был местом позора, стыда, отвращения, отвержения. Там умирали преступники. Но Иисус был послушен даже до смерти и смерти крестной. И Иисус пошел на этот крест. И сделал он это ради нас. Да, мы помним слова, которые цитирует апостол Павел: «Проклят всяк, висящий на древе». Но это наше проклятие, которое Иисус взял на себя. Вот в чем состоит проявление Божьей славы, но также Божьей милости и Божьего спасения. И тут перед каждым из нас вопрос, который встал перед язычниками. Мы хотим видеть Иисуса. Не просто слышать о том, что Он где-то, когда-то для кого-то умер и зачем-то воскрес, но чтобы эта смерть и это воскресение коснулись нашей жизни. Потому что абстрактного воскресения не бывает. Это воскресение должно быть применено к нам. Иначе оно было бы бесполезно. Встретимся в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.